слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В Крыму с 11 по 13 декабря состоялись траурные мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв евреев и крымчаков, жертв нацизма. Как на полуострове происходило уничтожение целых народов? Как отмечали этот день в украинском Крыму и отмечают сейчас на аннексированном полуострове? И почему дебаты о Холокосте никак не закончатся? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
11 декабря 2017 года в аннексированном Крыму прошли траурные мероприятия по случаю годовщины трагедии Крымского Холокоста. В 1941 году в этот день, по различным данным, погибло от 14 до 15 тысяч жителей Симферополя, в основном евреев и крымчаков. Они были расстреляны нацистами. Братскую могилу устроили в противотанковом рву на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. В этом году День памяти начался с массового шествия под названием «Марш живых». Помимо местных жителей и приезжих из России, в мероприятии приняли участие подконтрольные Кремлю крымские власти, члены еврейской и крымчакской общин Крыма, а также представители Всекрымского еврейского конгресса. Раввин Симферополя Йехескель Лазар считает, об этих трагических событиях нельзя забывать.
История всегда повторяется. Если люди не помнят те ошибки, которые они совершили тогда, они не будут знать, как их исправлять. Надо жить дружно, любовно, уважать друг друга, несмотря на то, что люди разные.
После шествия участники мероприятия посетили непосредственно местное расстрело. Там состоялся траурный митинг. Помимо траурных мероприятий 11 декабря, о трагических событиях говорили на следующий день на круглом столе в Симферополе.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Тяглый, научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
К сожалению, надо констатировать, что для большинства жителей и полуострова, и материковой части Украины, и вопросы Шоа в целом, и Холокоста на территории Крыма в частности, остаются такой своеобразной терра инкогнита. И поэтому давайте мы вот начнем с такого, может быть, там пятиминутного ликбеза. Что такое массовое уничтожение евреев на территории Европы во второй половине, ну, во время Второй мировой войны? Как, почему он начался и происходил, как это осуществлялось на полуострове, почему в том числе попали под нацистский удар крымчаки, но не попали, скажем, крымские караимы?
Ну, речь идет о терминах, которые уже несколько десятилетий приняты в мировой историографии. Это Холокост, то есть преследование и уничтожение еврейского народа по расово-идеологическим признакам во время нацистского господства. Но термин «Холокост» не следует путать с терминами «окончательное решение еврейского вопроса». Это эвфемизм, который использовали сами нацисты. И если термином «Холокост» мы обозначаем и политику преследования, и поиски, так сказать, решения еврейского вопроса, которые в 30-х годах практиковались в нацистской Германии, шаг за шагом они были направлены на вытеснение евреев из Германии, на их дискриминацию, ограничения, на создание определенного морально-психологического климата, нетерпимости, то именно с вторжением на территорию Советского Союза постепенно, опять же, не сразу, в течение месяца, полутора, июля, августа, историки называют это судьбоносными месяцами, выкристаллизовалось, как говорят, опять же, исследователи, вот это самое окончательное решение еврейского вопроса, которое заключалось в переходе от дискриминации, от изоляции, от преследований к повсеместному и тотальному уничтожению евреев. Причем поначалу с июня 22 июня 41 года евреев-мужчин, но в июле и в августе 41 года этот круг расширился до женщин и детей, и до пожилых, стариков. И таким образом, к тому моменту, когда нацисты захватили в Крым к началу ноября 41 года, эта практика, политика и практика стали уже рутинной. То есть это подразумевало, что нацистские подразделения, как вермахт, так и шедшие вслед за ними так называемые НЗС-группы полиции безопасности СД, они, заходя в тот или иной регион, тот или иной населенный пункт, сначала предпринимали меры по регистрации еврейского населения разными способами, как силами самой еврейской общины, так и силами создаваемых для этого коллаборационистских органов местного управления, городских управ, например, районных управ. Вот. Могли создавать гетто, могли даже и не создавать их. Чем дальше на восток, тем менее долговременными были эти гетто. Они скорее уже играли роль просто пересыльных пунктов. Это могло быть на неделю, на две. Вот и в Крыму, собственно говоря, гетто были созданы только в Ялте на две недели в декабре 41 года. Ну и в Джанкое на короткий срок, а больше нигде. И, как правило, евреев какое-то время эксплуатировали, еврейскую общину грабили. Собственно, не еврейскую общину, еврейской общины не было как такой, скажем так. Еврейское население грабили. И затем вывозили на окраины населенных пунктов, и там убивали, если это были города, то, как правило, в противотанковых рвах, как в Багеровском, в рву в Керчи, или в Симферополе на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. Или это были колодцы, как в сельской местности Крыма, где было много еврейских сельскохозяйственных поселений, до войны создано. Вот. И там просто евреев убивали. Это то, что в последние годы в историографии стало называться «Холокост от пуль». То есть не путем транспортировки в центры уничтожения, в газовые камеры, Аушвица, Треблинки, Хилмов, Эйдор и других фабрик смерти, а именно путем вот массовых расстрелов. Если же говорить о том, какие категории населения попали еще под окончательное решение еврейского вопроса именно в Крыму, то да, в Крыму была своя специфика в этом. Она заключалась в том, что на протяжении многих нескольких столетий в Крыму формировалась небольшая, уникальная, как говорят исследователи, субэтническая еврейская группа, это крымчаки. И нацисты нигде не сталкивались с крымчаками за пределами Крыма до прихода на территорию Крымского полуострова. Поэтому они стали, так сказать, устраивать экспертизы, решать этот вопрос на месте и пришли к далекому, конечно, от науки выводу, что, дескать, крымчаки являются потомками евреев, которые эмигрировали из Италии 400 лет тому назад, сохранили язык, веру и так далее. И поэтому, так сказать, они были тоже отнесены к кругу обреченных. А вот с крымскими караимами история была несколько иной. Дело в том, что уже в 1935 году, после того, как в Третьем Рейхе были приняты расовые нюрнбергские законы, небольшая община караимов, которая уже жила в Германии, на тот момент и состояла преимущественно из политэмигрантов времен революции, вот, она обратилась к властям Третьего Рейха с просьбой исключить их из антиеврейского законодательства. Этот вопрос рассматривался несколько лет. В 1939 году было принято решение, что караимов необходимо исключить из этого законодательства на основе того статуса, который они имели в Российской империи и так далее. Но каждый раз, когда нацисты приходили на какую-то новую территорию, вот уже, например, с началом реализации плана Барбаросса в 1941 году, то они сталкивались с какой-то новой караимской общиной и решали этот вопрос как местными силами, то есть привлекая как бы местных экспертов, так и путем отправления запросов в Берлин. И вот, собственно говоря, и в Крыму произошла похожая история. В ноябре 1941 года, тоже когда караимский вопрос стали рассматривать, то пришли к выводу, что поскольку в Рейхе существует, ну так, в общих чертах, поскольку в Рейхе существует такое законодательство, то и в Крыму караимы тоже не должны рассматриваться как евреи, и их необходимо не трогать. Может быть, до поры до времени.
И существует ли, ну вот, чтобы уточнить этот вопрос и закончить с историческим ликбезом, а на каких, собственно, основаниях они вот так вот разделяли собственно евреев и караимов, потому что это в конечном итоге спасло караимам жизнь в Крыму, поэтому это довольно важно.
Ну, это была совокупность факторов. Во-первых, дело в том, что уже в самой караимской среде, еще во второй половине, и вообще в 19 столетии, в начале 20-го, сформировалось довольно-таки ощутимое представительное течение, представители которого старались доказать, в первую очередь, властям Российской империи, да, что они не имеют якобы к евреям никакого отношения, что они... Ну, то есть эта точка зрения эволюционирована, в конечном итоге она приобрела такой вид, что они тюркского происхождения, что они не еврейского происхождения, что они к иудаизму не имеют никакого отношения, вот, и что их потомки, и, то есть их предки появились в Крыму еще до того, как в Палестине в начале первого тысячелетия новой эры произошли печально известные события, которые являлись для любого антисемита, так сказать, причиной для претензий и упреков к евреям. И поэтому они не имеют к этому никакого отношения. И им удалось, собственно говоря, это доказать, потому что во второй половине XIX века караимов, так сказать, вывели из антисемитского законодательства Российской империи. Они не подлежали такому же обращению, на них не накладывались те же ограничения, дискриминационные меры, черта оседлости и так далее, что и на евреев, да. То есть у них уже, можно сказать, была довольно-таки существенная своя история, сформировавшаяся ими же, да, их симпатиками до нацистского периода. И это было одно из оснований для нацистов, да, то есть эта история использовалась и принималось во внимание, но и непосредственно те усилия, которые сами караимы предпринимали во время, вот в этот именно, да, в начальный период нацистского господства 30-е годы, она также послужила дополнительным стимулом для того, чтобы вывести караимов из вот, круга обреченных.
Можно ли говорить о том, что на сегодняшний день установлены какие-нибудь окончательные или хотя бы приблизительно сделанные оценки жертв Холокоста или окончательного решения еврейского вопроса в Крыму? Удалось ли немцам сделать полный Крым, как они сами заявляли, территорией свободной от евреев?
Да, к сожалению, удалось. Ну, разумеется, точных данных мы не получим никогда, но можно приблизительно считать, что если по переписи населения 1939 года в Крыму жили около 65 тысяч евреев, то было убито где-то, ну, примерно половина из них, до половины, историки считают, может быть, 35, может быть, до 40 тысяч евреев, включая крымчаков. Крымчаков насчитывалось, перепись 39-го года, кстати, не фиксировала крымчаков как отдельный народ, как отдельную национальность, в отличие от переписи 26-го года. Но можно считать, что крымчаков в Крыму жило примерно 7 тысяч человек до войны. Таким образом, из них процентов, наверное, 80, если не больше, стали жертвами нацистов. То есть общее количество это где-то до 40 тысяч евреев и крымчаков. Больше половины. Значительная часть успели все-таки эвакуироваться, потому что Крым все-таки это не западная Украина, да, немцы сюда уже шли какое-то время, и у населения было время для того, чтобы все-таки узнать о том, что происходит с евреями на оккупированных территориях. Так что в процессе эвакуации где-то, ну и какая-то часть мужчин были призваны в Красную армию, поэтому все-таки большая часть, не большая, значительная часть, но не большая, к сожалению, да, народа уцелела, но большая часть погибла.
Такой еще к вам вопрос, связанный, ну, уже даже не столько с общими вопросами, сколько с конкретными кейсами. Было ли в Крыму нечто похожее, жили ли в Крыму люди, которых можно там отнести к праведникам мира, которые, рискуя своей жизнью, прятали евреев? И, соответственно, были ли случаи еврейского вооруженного сопротивления нацистскому режиму на территории Крыма, как это, скажем, имело место там в Варшаве в 43-м году? Или это больше из области недостоверных художественных рассказов, а наука не располагает точными данными об этом?
Значит, дело в том, что мы, глядя на территорию, оккупированную нацистами, выявляем такую закономерность. Чем дальше мы смотрим на восток, тем меньше условий и возможностей для организации подобного вооруженного сопротивления существовало. Да? Потому что если мы, например, говорим о Варшавском гетто, мы должны понимать, что это была территория, где действительно не еврейское население, как совокупность индивидов, а еврейская община до прихода нацистов существовали. Да? И эти еврейские общинные институты консолидировались определенно, хотя и там были свои разногласия, если было непросто, но тем не менее они создавали определенный контекст и среду, из которой это сопротивление могло возникнуть. И к тому же гетто существовало, мы будем забывать, в Варшаве, ну или вообще на этих территориях, да, западнее, довольно продолжительное время. И там могли существовали условия для того, чтобы это сопротивление возникло. В Крыму же этого ничего не было, потому что очень быстро с евреями расправились. Окончательное решение заняло буквально несколько, ну, месяц, два, три максимум в сельских местностях, немножко позже, до лета 42-го года. А в крупных крымских городах с евреями расправились очень быстро. И, ну, к сожалению, никакого организованного коллективного сопротивления в таких условиях и не могло возникнуть. Хотя мы знаем по воспоминаниям, что даже в тот краткий период, месяц, вот, который прошел от начала оккупации до непосредственно массовых убийств, до акций, люди задумывались об этом, и они понимали, кто понимал, да, к чему все идет, и что необходимо налаживать какое-то противостояние, однако никаких, опять же, условий для этого, разумеется, не было.
Ну и последний.
Какой был ваш вопрос, простите?
А первый относительно праведников мира. Были ли те, кто ценой своей жизни спасал евреев в Крыму?
Да, да, да. Это явление было повсеместным. И Крым не был исключением, разумеется. Везде находились люди, которые были способны жертвовать своей и жизнью даже, да, потому что это было делом крайне рискованным и смертельно опасным в условиях оккупационного режима. Да, но тем не менее праведники есть, и еще в 2003 году, если не ошибаюсь, в Симферополе был выпущен сборник интервью и воспоминаний тех людей, которые этим занимались, которые были призваны потом Яд Вашемом, мемориалом в Иерусалиме, были призваны праведниками народов мира. Там таких историй было не один десяток. И среди таких людей и украинцы, и русские, и крымские татары, и нам известен поэтому целый широкий спектр.
Ну и последний к вам вопрос. Мы знаем, что так называемый марш живых, мемориальная акция 11 декабря, проходит в Крыму уже пятый год, то есть началась еще при украинском суверенитете. Вот почему с какими трудностями сталкивается увековечивание памяти евреев на полуострове, почему так поздно взялись за это при украинской власти, и знаете ли вы, как происходит мемориализация сегодня?
То, что это стало происходить поздно, хотя и стало происходить, но поздно, да, при украинской власти еще, скажем, да, действительно, в 2012, если не ошибаюсь, году было принято постановление на уровне правительства Автономной Республики Крым о том, что 11 декабря становится официальным днем мемориального календаря. Вот. Но тут то, что это так поздно произошло, это, наверное, все-таки результат определенного эффекта колеи, который еще с советского времени тянулся. Потому что в советское время история Холокоста вообще игнорировалась. Да? На них вписывался официальный нарратив, миф о Великой Отечественной войне, то, что весь советский народ противостоял как один под мудрым руководством коммунистической партии в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. И поэтому тема истории Холокоста сама по себе, она, конечно, не привлекала и не могла привлечь внимание исследователя, а тех немногих, кого привлекала, или там общественных активистов, да, то она пресекалась властями. И поэтому, к сожалению, и уже в течение после развала Советского Союза, это заняло не один и не два года для того, чтобы все-таки и в общественном сознании, и в научных кругах, среди постсоветских историков, чтобы они дали себе отчет и поставили это как исследовательскую, как общественную проблему, как проблему коллективной памяти, да, что все-таки евреи, в отличие от других категорий и народов, категории групп жертв советского населения, у них была особая жертва, да, которая заключалась в попытках нацистов именно полностью уничтожить, полностью убить народ, исключительно на основе расовых идеологических критериев. Вот. И поэтому это заняло не один, не два года.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Тяглый, научный сотрудник Украинского центра изучения истории Холокоста. Сергей Аксенов, российский руководитель Крыма, выпустил обращение к жителям полуострова в связи с Днем памяти жертв нацизма. Давайте послушаем выдержки из него.
Точка зрения. Сегодня День памяти крымчаков и евреев, жертв нацизма. Это одна из самых трагических дат в истории Крыма. Это символ нашей общей скорби и боли, нашей общей памяти. И наглядное свидетельство того, что крымчане разных национальностей и вероисповеданий едины в своем неприятии любых форм ксенофобии, дискриминации и насилия. В прошлом году мы заложили капсулу на месте будущего международного мемориала РОВ. Сегодня будет представлена 3D-модель мемориала, который будет напоминать не только о трагедии евреев и крымчаков в Крыму, но и Холокосте, частью которого является эта трагедия. В Крыму десятки мест массовых расстрелов мирных людей. За время фашистской оккупации население полуострова сократилось почти в два раза. Мы никогда не забудем о страшных преступлениях фашизма. Эти преступления не имеют срока давности. Те, кто сегодня пытается под разными предлогами обелить и оправдать нацистских преступников, кто возводит их в ранг национальных героев, сами совершают преступления против памяти жертв нацизма, против своего собственного народа, против человечества. Мы обязаны помнить историю, осознавать, какие угрозы несет межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству. Мы должны сделать и сделаем все возможное, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Виталий Нахманович, украинский историк, ведущий, научный сотрудник Музея истории Киева. Виталий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, не надо быть слишком проницательным для того, чтобы понять, кого Сергей Аксенов имел в виду, говоря о том, что некоторые граждане и силы возводят нацистских, пытаются обелить нацистских преступников и их приспешников возвести в ранг национальных героев. Это он так пнул современную украинскую национальную политику. Ну, по крайней мере, он так себе это представляет. Вот вы нам скажите, действительно ли сегодня в Украине имеет место превращение нацистских преступников и их пособников в национальных героев? Или это популистская риторика, которая основана на передергивании фактов?
Дело в том, что нацистскими преступниками являются, собственно, нацисты, да, и сотрудники, и служащие специальных нацистских немецких органов, которые выполняли преступные приказы своего руководства. Такими же преступниками можно считать и не немцев, которые служили в этих органах. Никакие не немецкие организации не были признаны преступными Нюрнбергским процессом. Я должен сказать, что войска СС тоже не являются преступной организацией, как Вермахт не является преступной организацией, другие вооруженные силы Германии. Я не слышал, чтобы какие-то преступные немецкие организации или их служащие любой национальности возводились в ранг героев в современной Украине. То, что господин Аксенов, ну вообще смешно обсуждать точку зрения человек по фамилии Аксенов, это вообще что-то непонятное такое, да? Но ясно, что он транслирует слова, которые доносят до него из Кремля. Они считают нацистскими преступниками, именуют нацистскими преступниками, говорят о том, что они что-то считают, это слишком много чести им оказывать, всех, кто не воевал за Красную Армию или по тем или иным соображениям сотрудничал с немецкой оккупационной властью. Значит, учитывая, что на территории Украины, мы рассматриваем Украину, но это, конечно, не только Украина, происходило столкновение двух оккупационных режимов, советского и нацистского, режимов, которые были абсолютно тождественны в моральном плане, да, которые были одинаково преступны, то для многих украинцев, разную национальность, сделать в этой войне выбор было очень сложно. Кто-то, их было большинство, воевал в Красной Армии, большинство среди воюющих. Ну, они были мобилизованы, все происходило централизованно и так далее. Кто-то воевал за Вермахт, в первую очередь, в дивизии Галичина или вспомогательной части. Кто-то воевал за независимую Украину в составе Украинской повстанческой армии и других национально-освободительных формирований. Большинство населения, так сказать, мирного, просто или в эвакуации, или на оккупированных территориях переживало эти времена. Некое, достаточно незначительное по сравнению с общей массой населения, количество людей, которые пошли на службу не так в воинских, а в полицейские формирования, сформированные оккупантами, действительно были причастны к террору, убийству мирного населения, к Холокосту и тому подобным вещам. Этих людей, безусловно, можно назвать преступниками.
Что ж, большое вам спасибо, Виталий, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Виталий Нахманович. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае...